Глава 15.
Женитьба Исаака. Книга Бытие, 24 глава.
Авраам состарился и ожидал скорой смерти. Но еще оставалось дело, которое ему нужно было завершить в интересах своего потомства для исполнения обетования. По божественному определению, Исааку предстояло вместо Авраама стать хранителем закона Божьего и отцом избранного народа. Но он еще не был женат. Жители Ханаана были идолопоклонниками, и Бог запретил своему народу смешиваться с ними посредством брачных союзов, зная, что такие браки ведут к отступничеству. Патриарх опасался за своего сына, окруженного пагубным влиянием. Неизменная вера Авраама и его покорность воле Божьей сказались в характере Исаака, который имел чуткое, любящее сердце, уступчивый нрав. Если бы он женился на женщине, не боящейся Бога, тогда ради мира в семье он мог бы пожертвовать и принципами своей веры. Для Авраама выбор жены для сына был делом огромной важности. Он очень беспокоился о том, чтобы женщина, с которой свяжет свою жизнь сын, не совратила бы его с истинного пути.
В древнее время брачные договора совершались родителями, и это также было обычаем среди тех, кто поклонялся Богу. Никого не принуждали жениться или выйти замуж за нелюбимого человека. Но в избрании друга жизни молодые люди обращались за советом к опытным, богобоязненным родителям. Если же кто-либо поступал по-своему, это считалось бесчестием для родителей и даже преступлением.
Исаак, полагаясь на отцовскую мудрость и его любовь, был рад поручить ему это дело, веря в то, что сам Бог поможет сделать соответствующий выбор. Мысли патриарха обратились к родне его отца, проживавшего в Месопотамии. Хотя и не совсем свободные от идолопоклонства, они все же сохраняли истинное познание о Боге и служили ему. Исаак не должен был оставлять Ханаан и идти к ним. Но, может быть, и в их среде можно было найти ту, которая покинула бы свой дом и объединилась вместе с ним в святом служении живому Богу. Авраам поручил это важное дело своему старшему рабу, благочестивому, опытному и здравомыслящему человеку, который уже долгое время честно и верно служил ему. Он заставил слугу дать торжественную клятву перед Господом, что тот не возьмет для Исаака жену из хананеянок, но изберет для него девицу из дома Нахора, живущего в Месопотамии. Он также повелел ему не брать Исаака вместе с собой. Если же слуга не найдет девицы, которая согласилась бы оставить дом своего отца, тогда он будет свободен от клятвы. Патриарх ободрил слугу в этом трудном и деликатном деле, уверив его, что Бог увенчает его миссию успехом. «Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, Он пошлет ангела своего пред тобою».
Без промедления слуга отправился в путь. Он взял с собой 10 верблюдов и для своих людей, и для свадебной свиты на обратном пути, приготовил подарки для будущей жены Исаака и ее подруг и отправился в долгое путешествие к Дамаску, а оттуда далее к плодородным равнинам, граничащим с великой рекой Востока. Прибыв в Харан, город Нахора, он остановился за городскими стенами у колодца, куда вечером женщины приходили за водой. Настал решительный час, от которого зависело не только семейное благополучие его господина, но и будущее последующих поколений. А как он мог сделать разумный выбор среди совершенно незнакомых ему людей? Вспоминая слова Авраама, что Бог пошлет ангела своего пред ним, он сердечно молился о помощи. В семье своего господина он привык к постоянной учтивости и гостеприимству и теперь умолял, чтобы проявление вежливости отличило девицу, избранную Богом.
Едва он окончил молиться, как уже получил ответ. Среди собравшихся у колодца женщин одна привлекла его внимание своими учтивыми манерами. Как только она отошла от колодца, незнакомец подошел к ней и попросил немного воды из кувшина, который она держала на плече. Девушка радушно откликнулась. Она вызвалась также начерпать воды для его верблюдов. Обычно дочери князей сами поили скот, принадлежавший родителям. Итак, знак, которого ждал слуга, был ему подан. Девица была весьма прекрасна собой, и ее вежливая готовность услужить свидетельствовала о добром сердце и энергичной, живой натуре. До сих пор божественная рука направляла слугу. Преподнеся ей богатые подарки в знак признательности за ее доброту, он расспросил девицу о ее родителях и, узнав, что она дочь Вафуила, племянника Авраама, преклонился человек тот и поклонился Господу.
Слуга Авраама осведомился, нельзя ли будет ему переночевать в доме ее отца, и, выражая благодарность, рассказал о своей принадлежности к дому Авраама. Возвратившись домой, девица рассказала обо всем случившемся, и Лаван, брат ее, немедленно вышел навстречу к тому человеку и ее спутникам, чтобы пригласить их в дом.
Елиезер не проглотил ни крошки до тех пор, пока не поведал о своем поручении, о своей молитве у колодца и обо всем, что произошло далее. Затем он сказал: «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». Ответом было: «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревекка пред тобою, возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь».
После того, как было получено согласие семьи, позвали Ревекку спросить, согласна ли она отправиться в далекую от дома отца своего землю, чтобы стать женою сына Авраама. Обдумав все происшедшее, Ревекка поверила, что Бог избрал ее в жены Исаака, и ответила: «Пойду».
Слуге, предвидевшему радость своего господина при таком счастливом исходе его миссии, не терпелось отправиться домой. С наступлением утра караван тронулся в обратный путь. Авраам жил в Версавии, и Исаак, который присматривал за стадами своего отца, пасущимися на соседних полях, возвратился домой, ожидая прибытия слуги из Харана. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел: вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда. И сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей.
Авраам анализировал последствия смешанных браков между боявшимися Бога и не боявшимися его от дней Каина и до его времени. Последствия его брака с Агарью, женитьбы Измаила и Лота, были очевидны для него. Неверие Авраама и Сары окончилось рождением Измаила, смешением праведного семени с нечестивым. Отцовское влияние на сына встречало резкое сопротивление со стороны языческих родственников матери и языческих жен Измаила. Ревность Агари и жен, которых она избрала для Измаила, возвела вокруг его семьи стену, которую Авраам тщетно пытался преодолеть.
Воспитание, полученное Измаилом в раннем детстве в доме отца, не прошло бесследно. Но под влиянием своих жен он допустил идолопоклонство в семье. Разобщенный с отцом и удрученный постоянными спорами и разногласиями в доме, где отсутствовала любовь к Богу и страх Божий, Измаил стал предводителем шайки разбойников в пустыне, ведя дикий образ жизни. Руки его на всех, и руки всех на него. Книга Бытие, 16 глава, 12 стих. Впоследствии он раскаялся в своих беззакониях и возвратился к Богу отца своего, но черты его характера унаследовали его потомки. Могущественный народ, происшедший от него, обладал буйным нравом. Это были язычники, постоянный источник несчастья и беспокойства для потомков Исаака.
Жена Лота была себелюбивой, неверующей женщиной. Под ее влиянием Лот отделился от Авраама. Если бы не она, Лот не остался бы в Содоме, лишенный советов мудрого и богобоязненного патриарха. Влияние жены и жителей нечестивого города привело бы его к отступничеству от Бога, если бы не святые наставления, которые он в свое время получил от Авраама. Женитьба Лота и его переселение в Содом явились первыми звеньями в цепи событий в течение многих поколений, обрекавших мир на многочисленные несчастья.
Никто из боящихся Бога не может связать свою жизнь с тем, кто не боится Его, не подвергая при этом свою душу опасности. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись?» Книга пророка Амоса, 3 глава, 3 стих. Счастье и благосостояние семейного союза зависит от единства взглядов обеих сторон. Между верующим и неверующим огромная разница в наклонностях, вкусах, стремлениях. Они служат двум господам, между которыми нет ничего общего. Как бы святы и справедливы ни были принципы одного супруга, влияние неверующего спутника жизни постоянно будет отдалять его от Бога.
Если же кто вступил в брак еще до своего обращения, то, став верующим, он этим самым принимает на себя еще большую ответственность сохранять супружескую верность, как бы ни была велика разница в их религиозных воззрениях. Но все же требования Божьи должны быть выше всех земных привязанностей, даже если испытания и гонения последуют за этим. Любовное, кроткое обхождение со стороны верующего мужа или жены может обратить к Богу неверующее сердце. Но брак верующих людей с неверующими запрещен в Библии. Божье повеление гласит: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 14 стих.
Исаак был удостоен особенной чести от Бога, став наследником обетований, которые несли миру благословение. И хотя ему было уже 40 лет, он покорился воле своего отца, доверившего выбор жены для него опытному и богобоязненному слуге. Результат этого брака, как свидетельствует Священное Писание, трогательная, прекрасная картина семейного счастья. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей».
Какая разница между поведением Исаака и современных молодых людей? Даже так называемых христиан. Молодые люди очень часто думают, что избрание друга жизни – это такой вопрос, который может быть решен только ими самими. Вопрос, в который ни Бог, ни родители не должны вмешиваться. Еще задолго до того, как юноши и девушки достигают зрелого возраста, они считают себя вполне взрослыми, чтобы самостоятельно сделать выбор, не прибегая к помощи родителей. Обычно достаточно нескольких лет супружеской жизни, чтобы они поняли свою ошибку. Но зачастую бывает уже слишком поздно, чтобы предотвратить пагубный исход. Ибо то же отсутствие мудрости и самообладания, которое толкнуло их на поспешный выбор, усугубляет совершенную ошибку, пока, наконец, семейная жизнь не превращается в непосильное иго. Многие таким образом потерпели полное крушение в этой жизни и утратили всякую надежду на жизнь вечную.
Если существуют вопросы, требующие самого тщательного обдумывания и советов старших, более опытных людей, то это вопрос о браке. Если возникает потребность в помощи Библии, если необходимо искать в молитвах божественного руководства, так это прежде всего в то время, когда люди намерены сделать шаг, который свяжет их на всю жизнь.
Родители всегда должны сознавать свою ответственность за будущее счастье детей. Уважение Исаака к мнению его отца было плодом воспитания, научившего сына послушанию. Авраам требовал от своих детей признания родительского авторитета, а его повседневная жизнь свидетельствовала о том, что власть отца основывалась не на эгоизме или произволе, но на любви, ищущей их благополучие и счастье.
Отцам и матерям необходимо чувствовать возложенную на них ответственность руководить чувствами своих детей, чтобы они могли избрать для себя достойных спутников жизни. Они должны считать своим долгом посредством наставлений и личного примера, с помощью благодати Божией, так формировать характер своих детей с ранних лет, чтобы они были чисты и благородны, и чтобы только все доброе и истинное привлекало их внимание. Подобное стремится к подобному. Равный уважает равного. С ранних лет воспитывайте в сердцах ваших детей любовь к истине, чистоте и доброте. И когда они вырастут, то будут искать общество тех, кто обладает такими качествами. Истинная любовь – это возвышенный и святой принцип, не имеющий ничего общего с минутным порывом, тотчас угасающим при тяжелых испытаниях. Верность в исполнении обязанностей в родительском доме приготовляет молодых людей для создания собственного очага. Пусть здесь они научатся самоотречению, вежливости, участливости и христианскому состраданию. Тогда любовь никогда не угаснет в сердце, и тот, кто выходит из такого семейства, чтобы обзавестись собственной семьей, уже будет знать, как сделать счастливой ту, кого он выбрал другом своей жизни.
Пусть родители стремятся своей семейной жизнью и своим характером показать любовь и доброту Небесного Отца. Пусть дом будет полон солнечного света. Это будет дороже для ваших детей, чем деньги и земли. Пусть любовь, которую они видели в своей семье, всегда сохраняется живой в их сердцах, чтобы они могли вспомнить дом своего детства как самое счастливое место, лишь немного уступающее нашей вечной отчизне. У каждого в семье свой характер, а это уже основа для постоянной тренировки таких качеств, как терпение и снисходительность. Пусть любовь и самообладание явятся теми нежнейшими узами, которые свяжут всех членов семьи воедино. И тогда брак, вместо того, чтобы оказаться концом любви, станет ее началом.